אנחנו קוראים בספר
שטיין труды Барсулама, страница 393, статья поручительства, пункт 18. Статью можно скачать на сайте kabbalanarodu.kap.se.l, можно задать вопрос в течение урока через этот сайт, через kap.tv.
Эта статья объясняет нам чувственно, эмоционально, ближе к нам по нашим чувствам, к нашему ощущению, как мы связаны друг с другом в системе Адам Ришон. Эта система одна, она наполняет один свет, и в этой системе все чувствуют друг друга, находятся в какой-то особой связи, которую мы не понимаем, как и что. Как, допустим, клетки в нашем теле, мы тоже о них не знаем, как они связаны, но все они поддерживают тело, они просто дают ему возможность существовать и жить. Мы должны понять, какая связь, по сути, должна быть между нами, чтобы мы выстроили или раскрыли бы нашу душу, которая называется Адам Ришон. И в ней внутри нее раскрыть свет бесконечности, высший свет или Творца. И для того, чтобы объяснить нам, какова форма, какая связь, что за сила связи между клетками внутри одной системы, в этих отдельных дискретных желаниях, как бы исправленная связь между ними называется арвут, когда каждый поручается за других, и каждый принимает на себя ответственность, что я поддерживаю эту систему в виде совершенной связи. Все. Так давайте посмотрим, как он нам это объясняет, как мы этого достигаем, потому что по мере нашей связи, чтобы быть в одной системе, мы поднимаемся по ступеням постижения к поручительству и, соответственно, к постижению высшей силы, которая нас наполняет, по мере подобия свойств между нами и поручительством. Прошу.
Страница 393, статья поручительства, пункт 18. Поэтому мудрецы образно сравнивали поручительство с двумя людьми, плывущими в одной лодке. Когда один начал сверлить дыру в дне лодки под собой, и на вопрос другого, зачем же он это делает, ответил: «Какое тебе дело? Я же сверлю под собой, а не под тобой». На что второй сказал: «Глупец, ведь, находясь в одной лодке, мы утонем вместе». Так что эти разгильдяи, погруженные в любовь к самим себе, строят тем самым железный забор, не позволяющий изучающим Тору даже приступить к выполнению Торы в указанной степени, «возлюби ближнего своего, как самого себя», что является лестницей, ведущей к слиянию с Творцом. И как же были правы в приведенном примере мудрецы, сказав: «Глупец, ведь, находясь в одной лодке, мы утонем вместе».
В каждом из нас есть праведник и грешник. И мы должны обратить внимание, насколько грешник правляет праведником или праведник правит грешником. И так мы должны постоянно поднимать грешника над праведником. Не убивать, не разрушать грешника, не уничтожать его, а наоборот, он должен находиться под управлением праведника. Вот таким образом мы сможем согнуть всех грешников, чтобы они были под управлением всех праведников, и так мы достигаем исправления. Все, что сотворил Творец, имеет потребность, имеет необходимость, все для того, чтобы выстроить место необходимое. Мы видим наше тело, весь этот мешок, который мы называем телом, там полно микробов. Там полно всяких маленьких разных вредителей, но они все нам нужны. Они нужны, потому что именно в равновесии между ними мы и существуем. На что это нам указывает? Что мы только желание получать. Но мы между всеми этими желаниями получать, между всеми этими бактериями, которые хотят поедать друг друга все время, мы должны наладить правильные связи. И тогда вся эта система, какая бы она ни была отрицательная, просто такой мешок с микробами, буквально, мы создаем равновесие между ними. Один по отношению к другому, к третьему, они все входят. Ну, как сказать? Ну, в равновесие, в баланс. Гармония подсказывает. Хорошо, пусть будет гармония. Трудно сказать, что гармония между этими бактериями, микробами. И так они начинают, ну, в такую форму входит, несмотря на то, что Творец создал злое начало. Мы еще раскроем, что такое весь этот ад и все эти наименования. Мы увидим, что отношение между ними, и все это происходит с помощью света, возвращающего к источнику, да, выстраивает гармонию. И насколько все они хотят сожрать друг друга с такой жестокостью друг друга, это все не исчезает. Но в правильных отношениях друг с другом, когда мы подавливаем их друг друга, мы выстраиваем образ Творца. Вы только представьте, какую работу мы делаем. Из всего зла, ну, которое, ну, просто невозможно себе представить, что это. Мы через связи, правильные связи друг с другом, выстраиваем нечто чудесное, подобное Творцу. Как это может быть? Вы только представьте, насколько великолепна эта работа. И чего мы достигаем? То, как соединить противоположности всех этих вредителей, всех этих злодеев, все вместе. Представьте себе, вы соберете разных преступников, и как их выстроить так, чтобы все они находились в связях любви друг к другу? Как такое может быть? Мы изучаем через высший свет, какое должно быть отношение? Какое отношение от Творца? И мы изучаем на нашем желании получать, какое должно стать отношение между всеми этими эгоистическими проявлениями. И вот когда мы правильно выстроим их, это будет в 620 раз больше, чем у Творца. Больше, чем Он раскрывается, мы раскрываем Его в 620 раз больше. Мы это делаем. Представьте, какая это особая работа. Какое завершение всем усилиям. Да.
От Ютет. Пункт 19. Раби Элазар сын Рашби в вопросе о поручительстве пошел еще дальше, заявив, что не только народ Израиля ответственен друг за друга, но и все народы мира. Но существует и другое мнение, согласно которому для начала выполнения Торы, то есть только для начала исправления мира, достаточно взаимопоручительства одного народа, так как невозможно начинать исправление мира всем народам одновременно. Как писали мудрецы, Творец предлагал Тору всем народам мира, но никто не захотел принять ее, так как были задраны их носы кверху из-за непомерной любви к самим себе, в то время как сами они погрязли в разврате, грабежах и убийствах. Так что в те дни невозможно было даже помыслить, говорить о том, чтобы говорить с ними, чтобы согласились отказаться от эгоистической любви. И поэтому Творец не нашел ни одного народа, с которым можно было бы найти общий язык, достойного принять Тору, кроме сыновей Авраама, Исхака и Якова, которым зачлись заслуги отцов их. Как написано мудрецами, отцы их выполняли Тору еще до того, как она была дарована им, так как вследствие возвышенности их душ была дана им возможность постичь и идти во всем дорогами Творца, то есть из-за их приверженности Творцу им было дано постичь духовный смысл Торы без предварительного выполнения уровня ее практической части, выполнять которую у них не было никакой возможности. И нет сомнения, что телесная чистота и возвышенность душ наших святых отцов оказали огромное влияние на их сыновей и на сыновей их сыновей. Так что заслуги эти были зачтены и тому поколению, в котором каждый принял на себя эту возвышенную работу, и все, как один, воскликнули: «Сделаем и услышим». И потому мы обязаны были стать избранным народом среди всех народов. Таким образом, только сыны Израиля приняли на себя требуемое поручительство, а не другие народы мира, которые не принимали в этом никакого участия, поскольку сама действительность обязывала к этому, и как мог рабби Элазар быть не согласен с этим?
Ну, как мог, это мы еще выясним. А тем временем мы видим, что все творение началось с раскрытия зла в очень небольших размерах. Все эти меры называются авод, працы. И тогда можно было выполнять поручительство инстинктивно, без предварительной работы того, что мы должны сделать для того, чтобы этого достичь. То есть то зло, которое раскрывалось в небольшой мере. И поэтому они могли выполнять это по-простому в отношениях между человеком и ближним. И поэтому они чувствовали себя как одна семья, как близкие друг к другу. Ну, это зло раскрывалось в такой небольшой мере. А мы уже нуждаемся во множестве действий и в свете, возвращающем к источнику, в разного вида учебе, для того, чтобы выполнить правила поручительства между нами, потому что мы далеки от раскрытия эго между нами, которое есть в каждом из нас, и то, что мы не можем почувствовать себя как имеющими отношение к одной единой системе. А мы чувствуем, если чувствуем, то тогда уж чувствуем, что мы избраны, как пишет он, по необходимости. Выбора нет. Мы сами, конечно, бы не выбрали эту работу. И вообще никак. Изначально. Представьте себе, что вы приходите в Каббалу из-за того, что вы хотите наладить связи друг с другом и сразу отдавать моментально. Вот с таким желанием вы пришли в Каббалу. Для того, чтобы все это по-настоящему реализовать. Это такой уровень, который, ну, может, где-то подобные уровню авод, праотцов. У нас все наоборот. Мы находимся в большой ненависти друг к другу, каждый по отношению ко всему миру. И поэтому нам нужно упредить сближение между нами множеством действий. И это требует многие годы. Хорошо, там кто-то руку поднимал. Да. Что означает, что Творец предлагал Тору всем на разных языках, и не захотели ее принять?
Не захотели принять, потому что или же не хотели чувствовать потребность в Торе, желание получать в человеке. Мы всегда должны все рассматривать в одном человеке, даже если нам кажется, что мир полон. Это мне кажется, что мир полон. Я должен сказать, что в целом то, что я раскрываю, я раскрываю мое желание получать, в котором я вижу результаты. Человек называется малым миром, и вся Вселенная, все, что есть, весь земной шар, это все видится во мне. И поэтому так я должен правильно представлять себе все. Если мы исправим наши отношения друг к другу и к Творцу, мы начинаем чувствовать, что находимся в одном теле. 10 сферот, на которых все замыкается. Ты хочешь исследовать Вселенную? Пожалуйста. Вселенная в твоих руках. Ты хочешь? Что бы ты ни хотел, пожалуйста. Ты должен только для этого войти в свое сознание, и ты там раскроешь всю реальность, включая Творца. Потому что ты сейчас не выходишь вне своего сознания. Ты находишься внутри чего-то, внутри того, что ты чувствуешь, поэтому наука Каббала не говорит о раскрытии миров, галактик всевозможных и так далее, о которых говорят астрономы. И из психологии или даже из физики. Мы понимаем, мы должны углубиться в себя, и тогда мы раскрываем все законы, все явления, которые есть во всей реальности, неживой, растительной, животной, говорящей, все находится в человеке, потому что мы никогда не можем выйти из нашего сознания. Все происходит во мне. То, что я сейчас вижу и чувствую, и вообще все это во мне. Поэтому в нашей внутренней работе мы раскрываем все. И человечество тоже это раскроет. И через путь страданий, когда хотят знать, что происходит, и как и что, они придут к этому состоянию или поверят каббалистам для того, чтобы сократить путь. Но, по сути дела, раскроют, что нечем нам больше заниматься, кроме как внутри сознания человека. Все происходит внутри нас, когда я вижу вас, я вижу мир, то, что я хочу увидеть высшую силу, высшие миры. Все это происходит во мне. В человека должно это войти, и только. И там мы найдем себя как образ одного человека, включающего всех. Да.
А что это такое, что заслуги отцов на их стороне?
То, что они уже выполнили. Они выполнили условия поручительства на их уровне. Поэтому это помогло сыновьям выполнить условия поручительства на уровне сыновей, так поколение за поколением. Хорошо.
Эта статья написана для десятки, которая хочет объединиться.
Все статьи написаны для каждого, кто заинтересован читать. И, конечно же, реализовать науку Каббала можно только в десятке.
Так я хотел спросить, поручительство — это что-то, что помогает нам постичь то, что мы учали, сокращение, отраженный свет, или это результат такого постижения?
Без приближения к понятию поручительства, без его реализации, ты не можешь почувствовать внутри, что называется, сокращением, экраном, отраженным светом, зевугом дака и так далее, и так далее. Вещи как бы простые. Определения простые. Ты их не можешь постичь, но только если ты хочешь включиться в поручительство и продолжать это делать дальше. Поручительство — это всего лишь, я еще раз говорю об этом, это закон взаимосвязи между желаниями, которые разбиты.
Азия.
Азия.
Тихабей микрофон.
Выключи микрофон.
О, рамкуль, рамкуль.
Есть динамик.
На конгрессе, который прошел, вот мы почувствовали, как будто бы оттуда вышла Тора ко всем народам мира. Вот в чем разница? Мы говорим об Израиле. Мы говорим о потомстве Авраама, Ицхака, Якова и даже вот эти все 10 колен. Ведь там же осталось-то всего всех 12, осталось 2. Это Израиль. Как вообще все это?
Это все складывается согласно тому, как человек может это понять. Нужно думать об этом много, и тогда ты поймешь, что все идет не согласно национальному признаку, как говорит Бааль Сулам в статье «Дарование Торы», потому что говорит, что только ненормальный человек может подумать, что говорится об этом. Все говорится только по отношению к человеку, который должен раскрыть все эти особенности. Нам также трудно объяснить связь между нашим материальным положением еврей-еврей, Вавилон — современный мир, и как все это связывается с общим исправлением души. Мы еще не способны все эти вещи собрать так вместе, чтобы у нас была полная картина. Легкое, чтобы мы могли это преподнести также всему миру, и весь мир тогда увидит, о чем мы говорим. Пока еще это трудно. Я хочу сказать только одно. Насколько мы принимаем это, как объясняет нам наука Каббала, это все войти в желание человека, когда каждый из нас состоит из всех этих понятий, и насколько мы относим себя к этим понятиям, точно так же мы исправляем себя. Трудно. Трудно сказать. Это тема сама по себе. Мы должны раз от разу говорить об этом. Но я боюсь путаницы здесь, и поэтому я не очень-то хочу это объяснять. Смотри, если бы мы не находились в нашем мире, нам бы было легко. Есть у нас точка в сердце, которая называется Иуди, которая хочет объединиться с Творцом, желание получать, называется. Народы мира — это Гой, который хочет отделиться от слияния с Творцом. Две эти точки есть у каждого, и мы должны предпочесть силу, которая хочет объединиться Творцу, силе, которая отталкивает Творца. Это злое начало, это доброе начало и так далее. Но когда мы говорим о людях, это что-то устоявшееся, это какая-то форма, в которой это уже живет. Или живет в виде там иуди в этом мире, или же царфати француза в этом мире. Так как же мы можем говорить о чем-то динамическом, и что это зависит от желания получать с экраном или без? Когда без экрана это называется народом мира, называется французом, а с экраном называется еврей-иуди. И как мы можем прилепить все эти понятия к человеку в этом мире? Он не меняется согласно тому, что есть у него экран или нет, да? Поэтому сейчас я смотрю на Дуди, в этот момент он кажется мне еврей-иуди. В момент после этого он кажется как какой-то бедуин. Еще через мгновение снова кажется не просто так еврей, а так человек, большой, святой, а затем кажется таким бандитом, что хуже этого представить себе нельзя. Но во внешнем он не может измениться, это его проблема. И наша проблема, что мы смотрим на него, а он пока что какой, каков он есть. И поэтому мы не можем сравнить динамику в духовном, когда человек перескакивает от одного состояния в другом, с материальным. Смотрите, если бы мы чувствовали человека согласно его внутреннему состоянию, внешне чувствовали по его внутреннему состоянию. Ой, я вижу вместо рами собаку, а вместо ворона кота. И как они сейчас могут ужиться, кот и собака? Теперь вопрос, почему это дано нам в таком виде? Как мы можем с этим справиться? Так будем работать над этим. Подумаем, как сблизить эти вещи. Я люблю работать согласно отрывкам. Мы найдем основу для этого и научимся. Есть еще чему? Есть еще вопрос от кого? Москва сегодня не было. Москва.
Вопрос вот про этот пример про сверлящего дырку в лодке. Может ли действительно кто-то снаружи человека сверлить дырку в лодке? И как человеку правильно работать с тем, что он видит, что товарищ снаружи него сверлит эту дырку в лодке?
Нет, если мы говорим в настоящем виде, все происходит в человеке, и мы должны понять, что все это внутри нас. Но если он приводит нам пример, и люди, которые пока еще не находятся во внутренней работе, он говорит, что есть кто-то, сверлящий дырку, а другой, который должен так относиться к нему и спросить, что ты делаешь. И также мы должны относиться к грешнику в нас. Когда я вижу, насколько мои неисправленные свойства буквально не дают мне, не позволяют мне приблизиться к Творцу. И тогда я обращаюсь к ним со своей исправленной стороны, к неисправленной, и говорю, что делать, что ты делаешь. Давай вместе исправим себя. Я должен обязать его находиться под воздействием исправляющей силы. И так мы должны все время работать, подчинять неисправленную силу исправленной. Нет никакой проблемы, только человек должен быть на страже все время относительно себя, и тогда каждое мгновение он переводит злое начало в доброе начало и совершает все время такие выяснения в этих частях. Это называется работой по исправлению. Правильно, Мирон? Хорошо.
Калима.
Вперед.
393 страница, вторая колонка, пункт 20. Хав. Однако окончание исправления мира наступит, когда все соединятся в своем стремлении к Творцу. Как писали мудрецы, станет Творец царем всей земли, и в тот самый день станут он и имя его едины. И уточнил написавший, в тот самый день, не ранее, как написано, и наполняется земля знанием о нем, и устремились к нему все народы мира. Однако роль народа Израиля по отношению ко всему миру похожа на роль наших святых праотцов по отношению к народу Израиля. То есть, если бы заслуги отцов наших не были бы зачтены нам и помогли бы возвыситься так, что стали мы достойны получения Торы, что если бы не наши праотцы, которые выполняли Тору еще до того, как она была дарована им, разумеется, не стали бы мы избранным народом среди других. И потому возложено на народы Израиля изучением Торы и выполнением законов, заповедей ради Творца совершенствовать себя и все человечество, чтобы стало возможным принятие на себя этой высокой работы любви к ближнему, что и является лестницей, ведущей к достижению целетворения, то есть слиянию с Творцом. Таким образом, что каждая заповедь, выполненная любым из народа Израиля, направлена на достижение наслаждения Творцу, без требований какой-либо платы и любви к самому себе, служит толчком к развитию всего человечества. Ведь невозможно это сделать одним скачком, а лишь медленным и поступенчатым развитием до степени, необходимой для достижения всем человечеством желательного очищения. Как образно написано мудрецами, пока не склонится чаша весов на сторону заслуг, словно происходит взвешивание на чашах весов, когда масса, которая очищается, достигает необходимой величины, перевешивает чаша.
Здесь проблема существует в том, чтобы объяснить. Если такой человек, как Рашби, который приходит к концу исправления, что он не включает в себя весь мир, всю реальность, он наполняет все своим отраженным светом, отдачей Творцу на 100%, которую постиг, так как может быть, что после него есть еще что-то. Так существуют здесь уровни, как пишет Бальсулам, есть у нас уровни, 1000, 2000, 3000, 6000, 7, 8, 9, 10 тысячелетия. Мы этого не очень понимаем, но есть еще деление, которое якобы не относится к тому, что делает один человек. Он поддерживает этим мир, и есть много отрывков, которые говорят об этом, что праведник — основа мира и так далее. Поэтому перевешивает весь мир на чашу заслуг. Это верно. Но не то, чтобы он завершал этим все. Потому что в любом случае есть каждый элемент в этой системе, который делает это, и нужно прийти к осознанию действия общей системы и к конечному исправлению своему личному, хотя Рашби исправил все в общем и сделал все это, есть еще все остальные частные души, которые еще не пришли, не достигли. И хотя он всех выстраивает вместе и дает им свой окружающий свет, который помогает им почувствовать стремление к цели, которое он раскрыл. В любом случае, они должны, как клетки в теле, каждый почувствовать свой личный небольшой конец исправления и включить его в общий конец исправления, когда такие души, как Рашби или праотцы, сделали. Поэтому у каждого есть работа. Есть здесь много вопросов, но я боюсь, что мы запутаемся в них. Пускай это уложится немного, и мы снова вернемся к этой теме попозже. В любом случае, вопросы. Питер.
Да, вот вопрос такой, вот насчет того, что весь мир находится внутри меня. Да, вот эту фразу, вот слышит сейчас моя десятка, да, я это представляю, и вот товарищи тоже вот это представляют. Получается, я представляю, что они находятся внутри меня, а они представляют, что я нахожусь внутри них. Так вот все внутри друг друга, что ли, находятся, или как это?
Вот поэтому я не хочу просто так говорить об этом, потому что это всего лишь психологические разговоры, поскольку никто в этом не поймет истины. Придем прежде всего к духовному раскрытию, что это называется, а потом поговорим. Нам будет понятнее. Я сожалею, но пока что мы то, что говорится, ищем во тьме. Тбилиси.
Раф, вопрос про сверлящую дырку в лодке. Скажите, а какой четкий критерий вот того, что можно определить, вот сверлит товарищ дырку в лодке или нет? И опять же, как вот важно, я это в товарище определяю или в себе нашел этого сверлящего дырку в лодке? Есть вот разница работать? Как? Помочь товарищу избавиться от этого или помочь себе избавиться от сверлящего?
Так тут на самом деле есть пока что несколько подходов, и это называется несовершенной работой, духовная несовершенная работа, потому что у нас пока что нет общей и частной картины, которые могли бы вместе совпасть. Поэтому я должен беспокоиться о товарище, чтобы он не сверлил дырку. С другой стороны, я должен заботиться о себе, когда товарищу кажется, что я сверлю дырку, и я должен и на то, и на другое поднять молитву к Творцу, когда он, по сути дела, сверлит дырку, и мы просим у него, чтобы он исправил это. Хорошо? В целом, вот так это получается. Дальше.
От Хав Алев.
Хав Алев, 21. И вот слова Раби Лезара, сына Раби Шимона, который говорит о том, что мир судит по большинству, имея в виду роль народа Израиля в совершенствовании и подготовке мира до определенной степени, при которой они станут достойными и способными принять на себя работу Творца в той степени, насколько Израиль были не менее готовы в момент принятия Торы. Как сказали мудрецы, что они достигли большую часть заслуг, когда перевешивают чашу вины грязной любви к себе. И ясно, что если чаша заслуг, то есть высокого понимания свойств любви к ближнему, она велика и перевесит чашу вины, тогда они станут готовыми к согласию и решению сказать: «Сделаем, услышим», как это сделал народ Израиля. При этом до того, то есть до того, как удостаиваются большую часть заслуг, тогда эгоистическая любовь еще мешает, что могли бы принять на себя бремя служения Творцу. Как сказано, выполняющий одну заповедь, счастлив он, что перевешивает себя и весь мир на сторону заслуг. То есть, в конце концов, каждый из народа Израиля вносит свою лепту в вынесение окончательного решения взвешивания, подобно как взвешивают семена кунжута, добавляют по зернышку на чашу весов, пока не заканчивается взвешивание. И, конечно, каждое зернышко имеет значение, так как без него невозможно закончить взвешивание и перевес. Это же имеется в виду, когда говорится, что каждое действие любого из народа Израиля перевешивает весь мир на сторону заслуг. Потому что когда завершается все это действие, склоняется мир, стоящий на чаще весов, на сторону заслуг, каждый вносит свой вклад в это перевешивание. Потому что без его действия это было бы невозможно. И вот мы находим, что Раби Лазар, сын Раби Шимона, не отвергает сказанное мудрецами, что весь народ Израиля ответственен друг за друга. Просто Раби Лазар говорит о будущем исправлении всего мира. А мудрецы имели в виду настоящее время, когда только народ Израиля получал Тору.
Я чувствую, что отключились, прекратили воспринимать, правильно, Рами? Есть какой-то туман вдруг у вас. Но еще раз прочитаем, а если нет, оставим это.
Еще раз.
21 пункт.
21 пункт. И вот слова Раби Лезара, сына Раби Шимона, который говорит о том, что мир судит по большинству. Имея в виду роль народа Израиля в подготовке мира до определенной степени очищения, при котором они станут способными принять на себя работу Творца, не меньше, чем сам Израиль был готов в момент получения Торы. Так называли мудрецы, что они достигли большую часть в заслугах. То есть, когда перевешивают чашу вины грязной любви к себе. И ясно, что если чаша заслуг, то есть высокое понимание свойств любви к ближнему, перевешивает чашу вины, тогда они становятся готовы к принятию решений, к согласию и сказать «сделаем и услышим», как это сделал народ Израиля, что невозможно прежде этого. То есть прежде, чем достигается большая часть заслуг, тогда эгоистическая любовь еще мешает, чтобы принять на себя бремя служения Творцу. Как сказано, выполняющий одну заповедь, счастлив он, перевешивая себя и весь мир на сторону заслуг. То есть, в конце концов, каждый из народа Израиля вносит свою лепту в вынесение окончательного перевеса. Подобно тому, как взвешиваются семена кунжута, добавляют по зернышку на чашу весов до тех пор, пока не закончится взвешивание. И, конечно же, каждое зернышко имеет значение, так как без него невозможно закончить взвешивание. И это же имеется в виду, когда говорится о действии любого из народа Израиля, когда перевешивает весь мир на сторону заслуг. И когда заканчивается его действие и перевешивает чаша заслуг, тогда каждый вносит свой вклад в это взвешивание. Без его действия это было бы невозможно. И таким образом Раби Элазар не опровергает сказанного мудрецами, что весь народ Израиля ответственны друг за друга. Просто Раби Элазар говорит о будущем исправлении всего мира. А мудрецы имели в виду настоящее время, когда только народ Израиля получали Тору.
Шилот. Сы? Вопросы? Да, Руи.
Что имеется в виду в десятке? Добавить вот эти вот зернышки, пока не закончится перевес.
Ну, что называется зернышком кунжутным? Когда я выяснил свое участие со всеми, таким образом, что я буквально объединяю всех, насколько это я могу на данный момент, да? И это называется моим зернышком, да? И так каждый. В поручительстве мы должны в целом на общую тарелку добавлять эти зернышки. Скажем, я сделал 5, ты 20, Дуди, он большой, он 50 положил и так далее. В целом, каждый согласно своей возможности в работе, насколько он способен. Завершили. Вдруг мы приходим к такому весу, такой массе, когда она вдруг раз, эта тарелочка опускается. Знаешь, как чаша весов. Знаешь, здесь мера усилия, а здесь наши зернышки. И так мы пришли к состоянию, когда мы пришли к этому мере усилия. Все, да? Мы тем самым открываем для себя связь с Высшим Светом в определенной мере. Согласно количеству этих зернышек и качеству также. И каждое зернышко — это преодоление отторжения к объединению.
А? Я спрашиваю, потому что до этого мы читали о том, кто сверлит дырку в лодке. И я хочу знать, как смотреть на товарищей с того места, когда ты не видишь, что товарищ там сверлит дырку. Я же вижу, что он сверлит дырку в лодке.
Да, это ты должен исправить.
Вот как видеть товарища, что он добавляет зернышко, или как я добавляю зернышко, это усилие видеть товарища великим по сравнению с тем, что я вижу своим зрением.
Насколько ты добавишь зернышек, ты увидишь их более исправленными. Когда они вообще ничего не должны будут делать, есть только твоя работа.
Что это за зернышко, которое я должен положить?
Оправдать их, оправдать Творца, и почувствовать их и Творца как одно.
Есть утренний урок. Вещь очень такая конкретная. Я вижу, кто есть, кого нет, кто спит, кто участвует. Я же вижу, я же не могу сопротивляться тому, что я вижу.
Конечно.
Как вот это вот я превращаю, то есть то, что я вижу, превращаю в свое усилие.
Ты должен, с одной стороны, видеть состояние таким, каким ты его видишь, и вместе с этим видеть это состояние, что оно исправленное, и смотреть на оба состояния, пока ты не приходишь в своем отношении к неисправленному состоянию, так же, как к исправленному. Как ты можешь прийти к такому отношению? С помощью силы поручительства, с помощью Творца ты приходишь к состоянию, когда мир кажется тебе совершенным.
И он действительно будет виден мне совершенным?
Мир зависит от тебя. Мир зависит от тебя.
Я не обманываю себя, я действительно увижу.
А как ты знаешь, обманываешь или нет?
Не знаю.
Невозможно измерить. Только в мир отраженного света, который светит, да? Так это Творец скрывает его, мы видим все неисправленным. Немного больше светит, видим все исправлено. Вот и все. Но все это для того, чтобы выстроить отношения связи с ним. Хорошо? Так, оставим. Перейдем к чему-нибудь другому. Вы уже устали от этого. Ровно пять. К чему мы перейдем?
А,
у нас осталось птиха, введение в науку Каббала. А кроме птихи ничего?
Еще отрывки.
Есть отрывки из источников на тему?
То, что вы решите?
Я не знаю.
Ну? Птиха.
Птиха. Ну, хорошо, вперед. Как раз.
Переходим к следующей части урока. Но сначала вместе споем песню.
יש דרכים שלא בחרנו, ובכל זאת התעקשנו לעבור גם אותם. בספינה הזאת כולנו מפליגים מתוך ליבנו, בין גלים האיחוד ובנו לכיוון אחד. זמנים קשים כבר עברנו אז, ימים יפים עוד יגיעו ודאי, אם נתאחד שוב האור עוד יאיר עלינו, ביחד נתפוס את המחר. זמנים קשים כבר עברנו אז, ימים יפים עוד יגיעו ודאי, אם נתאחד שוב האור עוד יאיר עלינו, ביחד נתפוס את המחר. לעצב לחלוף, זו רכת חלב אלו סוף, מכאן אפיץ את הבשורה, נגרש את השרה. אם איש אחד בלב אחד העולם יהיה מאוחד במזרק הנהבה. נפריח את השממה, זמנים קשים כבר עברנו אז, ימים יפים עוד יגיעו ודאי, אם נתאחד שוב האור עוד יאיר עלינו, ביחד נתפוס את המחר. זמנים קשים כבר עברנו אז, ימים יפים עוד יגיעו ודאי, אם נתאחד שוב האור עוד יאיר עלינו, ביחד נתפוס את המחר. זמנים קשים כבר עברנו אז, ימים יפים עוד יגיעו ודאי, אם נתאחד שוב האור עוד יאיר עלינו, ביחד נתפוס את המחר. זמנים קשים כבר עברנו אז, ימים יפים עוד יגיעו ודאי, אם נתאחד שוב האור עוד יאיר עלינו, ביחד נתפוס את המחר.